С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Протесты автомобилистов на российском Дальнем Востоке. Процесс по делу об убийстве Анны Политковской продолжается. Что происходит в Греции? Европейский взгляд. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская, связанная с экономическим кризисом. В минувшие выходные в 25 крупнейших российских городах прошли акции протеста автомобилистов в связи с повышением таможенных пошлин на ввоз подержанных иномарок. Самое масштабное выступление прошло во Владивостоке. Там против действий властей протестовали более 5000 человек. В отличие от предыдущих лет, когда автомобилистам просто не давали проехать к месту проведения акций, сегодня милиция действует достаточно жестко. Людей избивают и провоцируют аварии с их участием, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Постановление правительства о повышении пошлин на иномарки, подписанное 5 декабря, вступит в силу 5 января следующего года. Главным требованием автомобилистов по всей России была отмена этого постановления. Самое масштабное выступление против повышения таможенных пошлин на иномарки старше 7 лет прошло во Владивостоке. Многие жители этого города прямо или косвенно связаны с ввозом и обслуживанием подержанных машин, рассказывает корреспондент Радио Свобода во Владивостоке Марина Лобода.
Мнение приморских законодателей единодушно. Повышение пошлин на ввоз иномарок в России равносильно запрету правого руля. Это серьезно подорвет экономику края, оставит без работы десятки тысяч приморцев и даст дополнительный толчок исходу населения с Дальнего Востока. Специфика региона такова, что более 90% автопарка здесь – это японские автомобили с правым рулем. Подобной акции город еще не видел. По версии Министерства внутренних дел, в ней приняли участие около 200 человек. Но независимые источники и очевидцы свидетельствуют. В общей сложности на акцию протеста вышли более 5000, говорит одна из участниц пикета, бухгалтер Ольга.
У нас нет никаких рычагов давления на правительство. Они с жиру бесятся, грубо говоря. Правительство ездит на иностранца, на немца. Машина, которая стоит по 100, по 200 тысяч долларов. Они что-то не гонятся пересаживаться на «Ладу Калину». Почему нас лишают выбора?
Разрешенный пикет перерос в несанкционированный митинг. Колонна протеста двинулась к зданию администрации края и перекрыла центральную улицу Владивостока. Помитинговав возле мэрии, колонна двинулась дальше и перекрыла ведущую магистраль Некрасовский путепровод, фактически заблокировав все движение в городе. В это время другая колонна протеста автомобилистов, светя фарами и сигналя, двинулась в направлении аэропорта, куда уже подтянулись такие же протестующие из Уссурийска, Находки, Артема и других городов Приморья. Более 1000 автомобилей заблокировали подъездную дорогу к аэропорту, а сам аэропорт был оцеплен сотрудниками милиции. Протестующие несколько раз предпринимали попытки прорвать оцепление, но без успеха. Начался импровизированный митинг, в нем принимало участие более 2000 человек. Требования все те же – от замораживания ввозных пошлин до отставки правительства. А в общей сложности акция неповиновения продолжалась во Владивостоке около 7 часов. Каких-либо экстремистских выходок, кроме антиправительственных лозунгов, замечено не было. Тем не менее, как сообщили представители силовых структур, возле аэропорта милиционеры задержали 11 участников акции, на путепроводе 15. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Руководитель московского представительства Федерации автовладельцев Сергей Канаев рассказал Радио Свобода, что сотрудники правоохранительных органов по всей стране, в том числе и в Москве, всячески препятствовали участникам акции протеста. К делу подключили эвакуаторы, которые увозили машины протестующих, ну а после акции было немало дорожно-транспортных происшествий, спровоцированных сотрудниками ГИБДД.
Акция прошла в 25 самых крупных городах, начиная от Владивостока, заканчивая Калининградом. В Москве вчера прошел пикет на площади Ильича. Начинался он в 2 часа. Сбор происходил на Воробьевых горах. Автомобили, оттуда автомобили двинулись небольшими группами на пикет. Сначала, конечно, произошло некоторое недоразумение, когда людей приехало больше, а митинг был согласован только до 50 человек. У нас сотрудники правоохранительных органов не пускали сначала на митинг, а потом не пускали на саму площадь. В конечном итоге была найдена такая компромиссная часть, и пикет состоялся. Единственное, что как бы омрачило, в середине пикета неожиданно приехали эвакуаторы и начали эвакуировать машины, все, которые стояли, в том числе на парковке разрешенной, и говорили о том, что нет, здесь сейчас эвакуируют машины, потому как проходит пикет. И эвакуировали машины же тех людей, которые приехали на пикет. Тогда люди сели как бы в машины и решили поехать колонной, проехать по Садовому кольцу, показать свое несогласие. Ну, естественно, как бы машины сотрудники как бы, да, разбивали на отдельные группы, и некоторые из участников пикета закончили благополучно, где-то, может быть, уже в конце дня такой дружеской вечеринкой, кто-то в милиции, у кого-то было там ДТП, которое было спровоцировано в том числе сотрудниками ГИБДД. Вот это было как раз очень обидно, когда людям говорят остановить любой ценой, они создают ДТП. В конце концов, люди приехали на ту точку, откуда собирались, все это как бы обсудили, решили продолжать свои действия, требовать в дальнейшем отмены постановления, которое подписано было правительством 5 декабря и вступит в силу 5 января, против повышения пошлин.
Автовладельцы протестовали против увеличения ввозных пошлин на иномарки в дни проведения маршей несогласных. Возможно, поэтому власти подавляли действия автомобилистов гораздо жестче, чем раньше. Председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин пока не решается назвать автолюбителей серьезной политической силой, но считает, что неэффективные действия российской власти могут их в эту силу превратить.
Власть начинает нервничать в условиях финансового кризиса. Российские власти оказались неподготовленными к нему. То есть они придут жить в условиях достаточного комфорта, социального комфорта, политического комфорта. А здесь решение, которое, в общем, прямо скажем, действительно затронуло интересы людей очень больно, встретило естественную реакцию. Тем более, что, как мне кажется, у автомобилистов потихоньку начинает просыпаться политическое сознание.
Автомобилисты российские имеют какой-то шанс стать вот самостоятельной политической силой? Или они все-таки люди аполитичны, и пока какие-то экономические вопросы их не касаются, они, в общем-то, и молчат?
Ну, вы знаете, мне кажется, что пока еще, конечно, до такого политического осознания своих интересов дело не дошло. Но, тем не менее, если в автомобилистричестве принимаются решения, которые ущемляют их интересы, и наоборот, так сказать, лоббируют интересы автоолигархов, интересы нефтяников, то, в общем, в конце концов, как мне кажется, у людей за рулем должно проснуться понимание того, что все это делается не случайно, что за всем этим стоит определенная политическая позиция, и дальше пребывает в состоянии политического инфантилизма, в общем, уже, как мне кажется, это просто действовать в ущерб прямым интересам. Кроме того, видите, власть начинает сейчас привлекать на самое святое, что то, чтобы просто практически лишить людей, если не автомобили, то, во всяком случае, возможность их нормально приобретать и ездить на качественных и хороших машинах. В начале 2000-х годов вообще правительство Касьянова тоже принимало решение о повышении таможенной пошлины на иномарки старше 7 лет. Повышение таможенной пошлины ничего не дали отечественному автопрому, а наоборот привели к росту цен на все автомобили. И все равно люди предпочитают ездить на машинах более качественных и более безопасных. С этим ничего не поделаешь. Можно, конечно, насильственно всем пересадить на продукцию АвтоВАЗа, но сделать от этого лучше потребителю и, что самое главное, обеспечить больше безопасность на дороге, таким образом не получится.
Российские автомобилисты готовы продолжать акции протеста с требованием отменить повышение ввозных пошлин на подержанные иномарки. В условиях финансового кризиса их голоса будут звучать чаще и громче, чем прежде. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил членов группировки скинхедов, убивавших выходцев из стран Азии и из Кавказа, к лишению свободы на сроки от 6 до 20 лет. МИД Казахстана направил ноту в МИД России в связи с убийством в Москве казахского студента. В Ижевске сегодня почти 2000 человек вышли на акцию протеста против роста коммунальных тарифов и предполагаемой отмены социального проездного для пенсионеров. В Москве сегодня прошел санкционированный пикет, посвященный воскресному маршу несогласных. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна российская новость, точнее событие, продолжающееся, потому что продолжается процесс, судебный процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. сегодня на процессе доказательства начала предоставлять сторона защиты подсудимых. Трое из них, из подсудимых, братья Джабраил и Ибрагим Махмудова, а также бывший сотрудник УБОП Сергей Хаджикурбанов, проходят как соучастники убийства журналистки. Четвертого сотрудника ФСБ Павла Рягузова судят за преступление, не связанное с этим убийством, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, которая каждый день присутствует на этом процессе.
Присяжные, рассматривающие дело об убийстве Анны Политковской, сегодня большую часть дня провели в совещательной комнате, поскольку гособвинители и адвокаты никак не могли договориться о том, какие доказательства можно представлять, а какие нет. А заседателям нельзя присутствовать при обсуждении процессуальных вопросов. Сейчас слово взяли адвокаты Сергея Хаджикурбанова и Павла Рягузова, которые обсуждают эпизод, не связанный с убийством Анны Политковской. Речь идет о превышении служебных полномочий и вымогательстве сотрудникам ФСБ – Рягузовым и сотрудником УБОП Хаджикурбановым. Поводом для возбуждения дела стала история 6-летней давности, от которой пострадал предприниматель Эдуард Паникаров. Кстати, во многом именно из-за обсуждения возможности представить присяжным его первоначальные 2002 года показания и возникли споры. Адвокаты настаивали на том, что это важно, поскольку в 2002 году, когда Паникарову все инстанции последовательно отказывали в возбуждении уголовного дела, ни о каком вымогательстве в его заявлениях речи не шло. Однако, когда дело вдруг возобновили в августе прошлого года, там появилась история с вымогательством 10 тысяч долларов. Представители государственного обвинения указывали, такой документ присяжным показывать нельзя. По этому поводу даже Верховный суд делал разъяснение, но адвокаты Рягузова и Хаджикурбанова считают, что сторона обвинения нарушает их права, говорит Валерий Черников.
Я считаю, что они все-таки злоупотребляют уголовно-процессуальным законодательством. Когда представляют они доказательства, они это могут делать как перед процессом, не ставя нас в известность, что они планируют делать, не дав нам возможности к этому подготовиться. Сегодня мы увидели, когда защита стала представлять доказательства, они берут перерыв, они готовятся к мотивированным отказам, возражениям. Мы такого вот права, как получается, лишены. Опять же, какие-то документы, которые были до возбуждения уголовного дела, они используют. Нам они не позволяют этого делать. Где состязательность тогда, где равноправие? Вот здесь, я считаю, пытаются гособвинения создавать нам сложности для того, чтобы мы могли добросовестно пользоваться своими правами.
Следующее заседание состоится в среду. Ожидается, что в суде будут допрошены свидетели защиты по эпизоду, связанному с потерпевшим Паникаровым. Вероятнее всего, к обсуждению обстоятельств убийства Анны Политковской суд вернется лишь на следующей неделе. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит российская телевизионная тема. В Москве вручены призы национальной премии в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь». О фестивале, о документальном кино, которое не попадает на телевизионный экран, рассказывает режиссер и продюсер Виталий Манский.
Фестиваль «Ардокфест» — это фестиваль фильмов, которые невозможно увидеть по телевидению. Это фестиваль неформатного документального кино. Я просто приведу пример. В прошлом году был фестиваль «Ардокфест». В конкурсной программе 21 фильм. Это 21 лучший документальный фильм, снятый на русском языке во всем мире. Это такой регламент. Чтобы фильм попал на фестиваль, он должен быть уже готов. Значит, это фильмом исполнилось, ну, как минимум 2 года. На сегодняшний день из этих 21 фильма по телевидению в Российской Федерации показано только 3 картины. Показана картина Алины Рудницкой «Бессема Муччи», показана картина Лазницы «Блокада», и это на канале «Культура». И произошло чудо, иначе я не могу это обозначить. Показан немецкий фильм «Мистер Пилипенко и его подводная лодка» на Первом канале. Просто снимаю шляпу, что называется, перед всем руководством. Но, тем не менее, 18 фильмов, лучших фильмов, не показаны и неизвестно, когда будут показаны. Потому что даже не цензурно. Ведь, в принципе, у нас же вообще никто не снимает антигосударственных картин. Такого нет, в отличие там, от Белоруссии, где с демократией обстоит все значительно хуже, но, тем не менее, там на потоке производства антилукашенковского документального кино. Поэтому даже когда наши радиослушатели сейчас будут пытаться назвать какие-то лучшие фильмы документальные, я просто не могу себе представить,
что... А вот мы, скорее всего, это будут телевизионные фильмы, которые вы фильмами не считаете и не называете. Хотя в Лавре-то соревнуются телевизионные фильмы.
А вот теперь возвращаюсь к этому водоразделу. Так вот, фестиваль «Ардокфест», его даже в народе называют фестиваль антителевизионных документальных фильмов. Это фестиваль не форматного кино, а «Лавр» — это премия, которая вручается всем видам, жанрам и направлениям документального кино. Там есть номинация для арт-кино, но там есть номинация для лучшего научно-популярного фильма, для лучшего телевизионного полнометражного, телевизионного короткометражного и телевизионного сериала. Что такое «Лавр»? Это 37 профессионалов, работающих в основном на телевидении, оценивают процесс. Это гамбургский счет наш профессиональный. И вы знаете, вот в этом году возьмем сериал. Финал прошли 3 сериала. Называю первый из них. «Тайны архитектуры» — это топовый сериал канала «Россия». Нет, «Россия». Угу. Такой действительно мощный, постановочный, ну, одна из таких крупнейших студий, студия-мастерская, которая снимает и «Византийские уроки», и «Вода». То есть это вот такой документальный телевизионный блокбастер. Второй номинант — это первый канал «Одноэтажная Америка». Вообще хит этого года. На мой взгляд, вообще лучший сериал на телевидении, который был сделан. И третий сериал. Вот я, конечно, его назову, но его, никто не видел, потому что он по телевидению не показан. Но мы даже, будучи, вот я в документальном кино прожил всю свою жизнь. Я не знаю этих людей, которые его сняли. Студия ООО, это общество ограниченной ответственности, «Мир рыбалки». Красноярск. Сериал о охотниках, егерях, рыбаках, которые живут в удаленных от...
«Счастливые люди» он называется.
Да, он называется «Счастливые люди». В итоге, ну, понятно, что победил «Мир рыбалки». Они вышли на сцену, я вот вижу людей первый раз в жизни. Но вы понимаете, какова проблема внутри профессионального сообщества, каково желание все-таки профессионалов видеть на телевизионных экранах живых, реальных людей с их чувствами, переживаниями, их рефлексией. То, чего, собственно говоря, нет на телевидении.
Виталий Манский, известный режиссер и продюсер, рассказывал о фестивале документального кино и о призах национальной премии в области неигрового кино и телевидения. С Виталием Манским беседовала моя коллега Анна Качкаева. Информационную программу «Время свободы» продолжат международные, американские политические темы. В эфире рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире ее первая часть.
Чикаго не самый коррумпированный американский город. Он ходульно коррумпирован. Это хорошо известное наблюдение принадлежит знаменитому чикагцу-публицисту Статсу Теркелу. Действительно, где еще губернатор, хорошо осведомленный о том, что федеральная прокуратура давно ведет расследование его деятельности, считая, что он пытался соблюсти свою выгоду, используя служебное положение, решит почти открыто сбыть место сенатора тому, кто предложит его жене или ему самому более доходное место, чем губернаторское кресло. При этом губернатор не исключает, что с подобным предложением он может обратиться даже к окружению будущего президента. Несмотря на кажущуюся театральную абсурдность ситуации и заявление прокуратуры о том, что ни сам Барак Обама, ни его ближайшие помощники не являются объектами расследования, будущий президент, по словам аналитиков, прекрасно осознает, что он и его администрация должны выйти из этого первого испытания, еще не начавшегося президентства, кристально чистыми. Он обещал перемены, а в этой шумной истории замешан человек, с которым Барак Обама в прошлом был в тесном политическом союзе. Мало того, помощники Обамы входили в контакт с губернатором Благоевичем. Серьезная природа преступлений, упомянутых федеральной прокуратурой, заставляет поднять вопрос о взаимодействии новоизбранного президента Обамы и других высокопоставленных лиц в окружении будущего президента с губернатором Благоевичем, заявил конгрессмен Эрик Кантер, второй по рангу республиканец в Конгрессе. В ответ на прямой намек Барак Обама решился на беспрецедентный шаг. Он заявил, что в ближайшие дни он представит на всеобщее обозрение всю информацию о контактах между его сотрудниками и Родом Благоевичем, с тем, чтобы отмести всякое подозрение относительно того, что будущая администрация пыталась повлиять на его решение относительно того, кто займет освободившееся место Барака Обамы в Сенате. Хватит ли этого, чтобы оставить всю эту историю в прошлом? Скорее всего, да, считает один из консервативных наблюдателей, известный историк, сотрудник фонда наследия Ли Эдвардс. У него взял интервью Ян Рунов.
Я не думаю, что скандал с губернатором Иллинойса втянет в свою воронку новоизбранного президента. В нашей истории были случаи, когда президенты оказывались в центре разного рода скандалов, политического, даже морального характера, но я не помню, чтобы американского президента обвинили в вымогательстве денег. Губернатор — это другое дело. Случай с губернатором Иллинойса носит частный характер. В этом скандале, насколько нам сейчас известно, Барак Обама не замешан. Он действительно работал в системе демократической партии штата, пользовался поддержкой лидеров партии, партийной машины. Но пока нет никаких серьезных подозрений в том, что сам он пытался обогатиться незаконным путем, как это пытался сделать нынешний губернатор штата. Учитывая количество недавних скандальных историй с видными политиками, такими как сенатор из Аляски Стивенс или конгрессмен из Нью-Йорка Ренгел, возникает вопрос, насколько защищена американская система от такого рода поведения политиков. Вспомним, что Джеймс Мэдисон писал 220 лет назад. Если бы люди были ангелами, то не было бы необходимости в правительстве. Но люди не ангелы, в том числе и видные политики. Они иногда могут проявлять свою неангельскую природу. И все же американская система гораздо свободнее от коррупции, взяточничества, подкупа, чем многие другие системы в мире. Нынешний скандал как ураган средней силы, который может нанести определенный ущерб одному штату, но не стране в целом. Не стоит преувеличивать опасность. Американская демократическая система остается сильной. Законы в ней работают, судебная система работает, коррумпированных политиков и должностных лиц разоблачают, судят и наказывают. А если скандалы повторяются каждые 20-30 лет, это не такой уж страшный средний показатель в американской политической жизни. Тем, кто нас может упрекнуть в том, что мы учим других, как правильно жить, а сами правильно жить не можем, мы ответим, коррупция не была и не будет ежедневным явлением в американской политике. Система, которую мы выстроили и продолжаем строить, защищена Конституцией, федеральными и штатными законами, и эта система доказала свою каждодневную дееспособность. Она хорошо работает, скажем, 360 дней в году, но, может быть, 5 дней в году дает сбои. Но это хороший средний показатель, если учесть человеческую природу. Ли Эдвардс заметил, что, в конце концов, большинство американцев, в том числе и жителей Иллинойса, считают коррумпированность этого штата особенной и нетипичной для других штатов. Да, Иллинойс – часть Америки, но не вся Америка.
Это был Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Темы нашей рубрики «Сегодня в Америке», так же, как и другие материалы, аналитические статьи, публицистику, колонки, авторские колонки, новости и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил членов группировки скинхедов, убивавших выходцев из стран Азии и Кавказа, к лишению свободы на сроки от 6 до 20 лет. МИД Казахстана направил ноту в МИД России в связи с убийством в Москве казахского студента. В документе содержится требование объективного расследования преступления. Следствие не исключает, что совершенное в воскресенье убийство 18-летнего уроженца Астаны Ерлана Айтимова – дело рук скинхедов. В Ижевске сегодня почти 2000 человек вышли на акцию протеста против роста коммунальных тарифов и предполагаемой отмены социального проездного для пенсионеров. Произошли столкновения манифестантов с милицией, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Москве сегодня прошел санкционированный пикет, посвященный воскресному маршу несогласных, который был жестко пресечен милицией. Пикетчики скандировали «Долой полицейское государство и свободу политзаключенным». Бывший вице-губернатор Приморского края Борис Гельцер признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 30 минут. И еще одна новость, печальная. На 84-м году жизни скончался основатель знаменитого квартета имени Бородина, выдающийся виолончелист и педагог Валентин Александрович Берлинский. Он закончил Московскую центральную музыкальную школу, затем Московскую консерваторию, аспирантуру Института Гнесиных. В 44-м году студенты организовали струнный квартет. В 1955-м ему присвоили имя Бородина. Валентин Берлинский – единственный участник квартета, игравший в нем со дня основания. Он также был организатором, председателем жюри конкурса квартетов имени Шостаковича, художественным руководителем Международного фестиваля искусств имени академика Сахарова в Нижнем Новгороде, президентом благотворительного фонда имени Чайковского. Рассказывает Марина Тимашева.
В последний раз я разговаривала с Валентином Александровичем несколько месяцев назад об инструментах, о музыкантах, и у нас сейчас есть возможность услышать его голос.
Старые итальянские инструменты, таких целых, которые были не битыми, практически, в общем, не осталось. У нас в практике был, например, такой случай. Мы играли в Мадриде у испанских королей. Есть коллекция музыкальных инструментов. В частности, там 4 инструмента Страдивари. Это 2 скрипки, альт и виолончель. И раз в год они вынимаются из-под колпака и кому-то из квартетов дают право на них поиграть. И вот несколько лет тому назад это произошло с нашим квартетом. Но я вам должен сказать, что инструменты, конечно, совершенно не звучащие. Они не могут звучать лежа под колпаком. Инструмент должен жить. Он должен дышать. Он должен быть в руках исполнителя. И он для этого, собственно говоря, создается великими мастерами. Положить под колпак инструмент, это значит их загубить. Там заводится древесный червяк, который съедает инструменты. Конечно, если у музыканта просто нет внутри ощущения звука, воспроизведения звука, если это у него не заложено Господом Богом, то тут никакой инструмент не поможет.
Валентин Берлинский сам играл на виолончели Бергонца. Но главное то, что у него было ощущение звука. Валентин Берлинский был выдающимся музыкантом. О нем рассказывает пианист Николай Арнольдович Петров.
Была совершенно уникальная фигура на музыкальном горизонте. Во-первых, по своему долголетию, а во-вторых, по необыкновенному совершенно качеству игры в том возрасте, в котором уже многие только водят смычком. Ему было уже за 80, и он играл абсолютно без всяких скидок на возраст. И его требовательность, и его бескомпромиссность, и его жесткость – это и было залогом вот этого совершенно уникального звучания и долголетия этого коллектива. Репертуар его абсолютно безграничен. Уважение к нему отовсюду, от всех музыкантов. Нет того музыканта, который бы не уважал бы Валечку нашего любимого. И, конечно, эта потеря, она невосполнима в коллективе. Его авторитет и его мнение считались абсолютно непререкаемыми.
Гражданская панихида по Валентину Александровичу Берлинскому пройдет 18 декабря в концертном зале имени Чайковского. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях. О последних событиях в мире науки расскажет Ольга Орлова.
В Москве прошло награждение премии «Скопус». Она вручается ученым разных стран, опубликовавшим за определенный период наибольшее число научных работ в журналах, реферируемых ресурсом «Скопус». Кроме того, награды получают ученые, на чьи работы было сделано наибольшее количество ссылок. Российским ученым премия «Скопус» вручается в 3-й раз, оценивая публикации в научно-технической и медицинской литературе. В этом году российским исследователем с наибольшим числом статей стал Владимир Голубев, ведущий научный сотрудник Института ядерной ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН. Авторами самой цитируемой статьи названы Сергей Морозов и Анатолий Фирсов из Института проблем технологии и микроэлектроники в Черноголовке. А наиболее перспективным молодым российским ученым был признан Александр Тельнов, окончивший Новосибирский государственный университет и аспирантуру Калифорнийского университета в Беркли по специальности физика элементарных частиц. Британские археологи из университета Йорка обнаружили захоронение, возраст которого более 2000 лет. По мнению ученых, найденные останки принадлежат человеку, который стал ритуальной жертвой. В его черепе обнаружены характерные фрагменты желтоватой ткани. После сканирования на томографе исследователи предположили, что ткани внутри черепа являются окаменевшими останками мозга. Если предположение подтвердится, эти останки станут самыми древними тканями мозга, найденными на территории Британии. Ученые университета Тель-Авива разработали компьютерную программу, которая способна предсказать будущий успех музыканта. По утверждению авторов программы, им уже удалось точно предсказать взлет нескольких исполнителей за несколько месяцев до того, как он состоялся в действительности. Программа анализирует запросы, которые появляются в файлообменных сетях. По запросам о конкретном исполнителе или композиции можно четко выделить растущий спрос и предсказать будущий успех. Ученые намерены предложить свою разработку музыкальным продюсерам, но, как отмечают эксперты, прямое вмешательство музыкальной индустрии может лишить разработку ее предсказательной силы. Американские исследователи из университета Брауна проанализировали базу фотографий мужских и женских лиц. Все снимки были выполнены при одном освещении и без грима. Оказалось, что мужские лица незначительно краснее, а женские зеленее. Это отличие очень трудно уловить на глаз, но, как считают ученые, мы реагируем на это изменение цвета на подсознательном уровне. В 80% случаев, чтобы определить пол, достаточно проанализировать цвет лица. По мнению ученых, более светлая и зеленоватая кожа у женщин позволяет им получать больше ультрафиолета, необходимого для выработки витамина D. Этот витамин нужен во время беременности и во время кормления ребенка. Ученые также считают, что их открытие будет иметь серьезное влияние на косметическую промышленность.
Новости науки. Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Речь пойдет о событиях в Греции, где в Афинах и других в городах продолжаются массовые волнения. Большинство обозревателей уверены, что одним из результатов этого политического кризиса станет отставка правительства и проведение досрочных выборов. Однако это вряд ли сможет серьезно изменить ситуацию. Ожидается, что о пакете мер по финансовой помощи Греции объявит Европейский Союз. Ситуацию в Греции в общеевропейском контексте мой коллега Андрей Шарый обсудил с парижским международным обозревателем «Радио Свобода» Семеном Мирским и экспертом по европейской проблематике Ефимом Фиштейном. Рубрика, напомню, «Мировая политика».
Никоим образом претензии не относятся только к Греции, только к правому правительству Греции. Во-первых, подобные претензии предъявлялись ко всем предыдущим правительствам, к правительству ПАСОК, Социалистической партии Греции. Мне кажется, что проблема в данном случае общая для Европы в целом. И проблема заключается в том, что достигнутый уровень социальной обеспеченности населения сегодня не отвечает реальным экономическим возможностям отдельных государств, их народного хозяйства. В Греции это просто проявилось со всей наглядностью. Страна, которая перестала, скажем, достигать прироста в 5%, весьма типичного для предыдущего десятилетия. Сейчас в ходе кризиса эти приросты, хотя еще выше среднего по Европе в целом, по Европейскому Союзу в целом, тем не менее уже недостаточны для того, чтобы поддерживать этот уровень социального обеспечения, поддерживать этот уровень государственных расходов на весьма широкую сеть социального обеспечения. В том числе, скажем, на поддержание системы образования в том виде, в каком она была, на поддержание сельского хозяйства весьма убыточного в Греции. А в результате общее недовольство выбрало себе за мишень, в данном случае, правоцентристское правительство Греции. Но на самом деле настоящей мишенью должно было быть система социального обеспечения всех европейских стран.
Семен Мирский в Париже. Согласны ли вы с тем, что говорит наш коллега Ефим Фирштейн? И если да, то означает ли это, на ваш взгляд, что французским властям тоже следует опасаться повторения тех неприятностей, с которыми страна столкнулась пару лет назад?
Во Франции вполне может произойти нечто подобное тому, что произошло в Греции, хотя, разумеется, экономическая ситуация в этой стране несравненно лучше. Хотел бы добавить несколько фактов, которые, мне кажется, весьма существенными. Именно в греческом контексте у Греции была весьма активна террористическая группировка под названием «17 ноября». Она назвала себя так в память событий 17 ноября 1973 года, когда в Политехническом институте в Афинах, а это и есть эпицентр нынешних событий в столице Греции, начались беспорядки, вызвавшие гибель не одного человека, а более 20 человек, и тогда около 100 человек было ранено. С 1945 по 1949 год в Греции шла гражданская война. Движение сопротивления возникло при выходе Греции из Второй мировой войны, когда греческие партизаны воевали против немецких и итальянских оккупационных войск. Это стало движением сопротивления против возвращения в Грецию монархии. Я привожу эти разрозненные исторические факты для того, чтобы все-таки выстроить некую преемственность политического активизма в Греции на фоне имманентной нестабильности режима в этой стране. События в Греции имеют все-таки некоторую весьма специфическую греческую окраску.
Ефим, коль скоро, на ваш взгляд, то, что происходит в Греции, проблема не только греческая, но и проблема общеевропейская. Что Единая Европа может сделать? Можно сейчас там заткнуть эту дыру, дать Греции денег из каких-нибудь запасных фондов и тем самым успокоить протест или нет?
Думаю, что, в принципе, именно так и поведет себя предстоящее руководство Европейского Союза. Есть целый ряд специфических черт, отличающих Грецию от остальных стран и членов Евросоюза. В первую очередь, это высокая степень общественного размежевания, поляризации греческого общества, которое тянется именно со времен войны и первых послевоенных лет. В Греции всегда были очень сильны как левое, крайне левое, так и крайне правое настроение. Не случайно чередовали социалистические режимы с режимами черных полковников, то есть с типичными латиноевропейскими диктатурами по аналогии с латиноамериканскими диктатурами. В Греции и сейчас сильны леворадикальные настроения. Это чревато, разумеется, всегда крайними выходами. То ли в левую диктатуру, то ли в правую диктатуру. Европа, несомненно, попытается Грецию умиротворить таким образом, но я совершенно не исключаю, что аналогичные вспышки недовольства. Недовольство, подчеркиваю, бессознательного. Как правило, ведь недовольство направлено на фальшивые цели, на фальшивые мишени. Люди не в состоянии осознать, что уровень не только благосостояния, но и обеспеченности не соответствует возможностям европейских экономик. Эти вспышки недовольства, на мой взгляд, могут последовать и в других странах Европейского Союза.
Семен, Франция, как известно, имеет свой опыт того, как противодействовать такого рода настроениям. А могут ли французские власти дать совет греческому обществу как таковому?
Спорно. Конечно, у Франции есть богатый опыт, и не только на уровне советов, но и на уровне механизмов общеевропейского урегулирования. Здесь массовые волнения, которые по объему вполне можно сравнить с тем, что происходит сегодня в Греции, происходили, как вы знаете, в последний раз в 2005 году. Имела место смычка, весьма политически малопонятная, между левым радикализмом и радикализированной исламской молодежью. Идеологически есть, конечно, очень сильное различие. Беспорядки в Греции происходят все-таки на фоне покачнувшейся уверенности в себе западного, либерального, называйте его капиталистическим, порядка, на фоне всемирного финансового кризиса. Если правящая система или, скажем, главенствующая идеология или система ценностей, точнее, теряет на какое-то время уверенность в себе, на авансцену выходят альтернативные возможности. И, кстати, вот во Франции выход на политическую авансцену притихших было, а то и было совсем исчезнувших сил в виде, скажем, того же левого коммунистического интернационала. Здесь говорят о партии троцкистов по старинке. Во Франции совершенно очевидно.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с обозревателями «Радио Свободы» Ефимом Фиштейном и Семеном Мирским. В Москве 17 часов 45 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил членов группировки скинхедов к лишению свободы на сроки от 6 до 20 лет. В Ижевске сегодня почти 2000 человек вышли на акцию протеста против роста коммунальных тарифов и предполагаемой отмены социального проездного для пенсионеров. В Москве прошел санкционированный пикет в связи с воскресным маршем несогласных, который был жестко пресечен милицией. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит международная тема. В Душанбе сложилась любопытная ситуация накануне Нового года. Власти якобы намереваются запретить празднование, а на столичных площадях не будет иллюминации новогодних елок. Пресс-служба администрации президента Эмомали Рахмонова вынуждена была выступить с... Эмомали Рахмонова вынуждена была выступить с опровержением. Некоторые эксперты, тем не менее, считают, что наступление Нового года в Таджикистане в будущем, согласно древней национальной традиции, станут отмечать в день весеннего равноденствия. Тему продолжит журналист Малика Рахманова.
Слухи об отмене новогодних праздников в Таджикистане поползли после появления в прессе сообщения о том, что проведение на главной столичной площади Дусти, Дружбы, шоу-мероприятий запрещено и традиционного новогоднего концерта этой зимой не будет. Обычно на площадь Дусти приходят высшие руководители Таджикистана во главе с президентом, семьями, выступают с речами и следят за выступлением местных или зарубежных звезд эстрады. Возможный отказ от праздника, по сообщениям хукумата, мэрии столицы, мог быть связан с принятым в прошлом году законом об упорядочении традиций, торжеств и обрядов. Разговоры шли и о том, что в детских садах отменят новогодние утренники, что очень не понравилось родителям, говорит жительница Душанбе Джамиля.
Якобы объяснение такое, если они решат отменить Новый год, так как это не таджикский праздник, так как это даже не мусульманский праздник, зачем нам уделять столько внимания, усилий и средств на этот праздник, давайте отмечать наш традиционный праздник Новый год Навруз. Но тогда, извините, если мы идем к этой исламской стране, тогда уже и Навруз не исламский праздник совершенно, это зороастрийский праздник. Но если честно, сказать, что это возмутительно, это все равно, что ничего не сказать. Сказать, что это разбитые мечты у детей, у которых практически единственная радость осталась в Таджикистане, это Новый год, елка, праздник и Дед Мороз, который им что-то несет какую-то радость, это тоже ничего не сказать. Какого аспекта не посмотри, это действительно возмутительно. Я заметила, что это политика таджикского правительства. Отвлекать внимание народа от реальных проблем вот такими возмутительными идеями. Действительно, у нас остается все меньше и меньше праздников, которые народ ждет.
Пресс-служба администрации президента Таджикистана опровергла слухи. Новый год по христианскому летоисчислению будет отмечаться в республике в присущей ему праздничной обстановке, без каких-либо препятствий. Пресс-служба также ссылается на поручение президента Таджикистана руководителям министерств и ведомств обеспечить в канун Нового года противопожарную безопасность и общественный порядок. Наблюдатели по-разному толкуют возникшую ситуацию. Например, говорят, что в правительстве Новый год считают не таджикским национальным, а христианским праздником. Другие эксперты ищут политическую подоплеку, говорит душанбинский журналист Марат Мамачуев.
Очень трудно говорить, потому что такого вот очень резкого какого-то категоричного опровержения нет. Тем не менее, среди населения упорно ходят слухи о том, что власти собираются вот этот праздник отмечать, ну, скажем, не так пышно, как это делали раньше. И есть вот на самом высоком уровне говорится о том, что даже есть какие-то намеки о том, что это христианский праздник, хотя это совершенно неправильно. Этот праздник вообще никакого отношения не имеет к христианству. Он отмечался еще римлянами, которые не были христианами на тот период. Поэтому такие, в общем-то, заявления о том, что этот праздник имеет какую-то религиозную нагрузку, что он нам не существенен, я честно говоря, не понимаю. Есть мнение, что в последнее время есть какая-то вот тенденция. Некоторые говорят даже, что это чисто салафитская какая-то тенденция отрицать какие-то такие модернистские явления и попытка эти явления ликвидировать. Можно предполагать, что эти тенденции на высоком уровне они как-то проявляются.
По мнению политолога Абдугани Махмадазимова, намерение отменить праздничные гуляния и концерт «Новогоднюю ночь» скорее могло быть вызвано требованиями экономии финансовых и энергетических ресурсов, нежели желанием властей вернуться к историческим корням. Однако эксперт предполагает, что со временем таджикское общество придет к тому, что Новый год будет отмечаться не 1 января, а в день весеннего равноденствия 21 марта. В этот день таджики отмечают праздник Навруз.
Это действительно, что таджики и как иранский народ, они больше ценят или больше празднуют и больше предпочитают Навруз, потому что там в самом названии заложено, что это новый день или новое время. И постепенно, я думаю, у нас будет Навруз, как раньше, это будет главное. Но мы сразу отказаться от этих праздников, которые 70 лет нас окружал, нас это не будет, но я не думаю, что здесь какая-то антизападная или конкретно антирусская направленность. Я не считаю таковым. Я считаю, это больше может быть экономика средств каких-то возможностей.
2009 год в Таджикистане встретят с традиционными елками на площадях, утренниками в детских садах и корпоративными вечеринками в тех фирмах и организациях, которые пока не слишком пострадали от финансового кризиса. Однако дискуссия о путях развития страны продолжится. Таджикистан – светское государство, власти которого ищут баланс между обычаями ислама, древними зороастрийскими традициями. Таджики считают себя потомками арийцев, наследием советского времени и требованием политической конъюнктуры. Малика Рахманова для радио «Свобода. Прага».
И в завершение этого часа нашей программы вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели после долгих эмоциональных дебатов законодатели отказались выдать спасительный многомиллиардный кредит трем автомобильным концернам. Теряя десятки миллиардов долларов на продаже автомобилей, имея в пассиве около 400 миллиардов долларов долгов, детройтская тройка умоляла Конгресс протянуть им руку помощи. Но критически настроенное меньшинство законодателей заявило: лучше болезненное, жестокое банкротство, которое может привести к выздоровлению, чем продолжение затянувшейся агонии и почти неотвратимая смерть бывшего символа Америки. Как индустрия Генри Форда дошла до такой жизни? Об этом мы беседуем с Александром Геннисом.
Можно я начну с себя?
Конечно, Александр. Пусть ваш пример рядового американского машиновладельца поможет объяснить, что происходит на рынке.
Впервые я познакомился с американскими машинами еще до школы, когда в 1957 году до нас добрались из знаменитой московской выставки США цветные автомобильные каталоги. Это была порнография консюмеризма. Взрослые тяжело дышали, я учился читать. «Кадиллак» цвет брызги шампанского. До сих пор не знаю, что это значит, но мой старший брат купил такой автомобиль фирмы Chrysler, как только мы перебрались в Америку. Помимо радужного цвета, в ней было одно удивительное устройство. Машина сама, вслух и отчетливо, говорила, что в ней не так, и призывала исправить поломку. Когда это случилось в первый раз, брат отвез машину в Chrysler-овскую мастерскую, отчего она перестала жаловаться, но вскоре сломалась. Причем именно там, где предупреждала. Другими словами, фирма Chrysler обошлась с автомобилем примерно так, как советская власть с академиком Сахаровым заткнула рот. Неудивительно, что следующую машину брат купил японскую.
Но это отдельный случай.
Не скажите, я, например, 30 лет назад начал с Форда Тороса, которого сменил на Субару, потом на Хонду, затем опять на Субару. Примерно то же, не сговариваясь, сделали мои друзья и родственники. Постепенно во всех знакомых мне гаражах поселились японские машины вместо американских. Когда я рассказывал эту историю в Японии, хозяева, чита знатных словистов, поблагодарили меня, встав статами и поклонившись в пояс. Для них это была национальная победа на чужой территории.
Чем же вас лично соблазнили японские машины? Чем они лучше американских?
Знаете, Юра, как все невольные поступки, выбор сделать проще, чем его объяснить. Мне кажется, что в японских машинах никогда не было помпезности, гордыни, даже особой красоты. Они брали свое тусклыми добродетелями, вроде надежности, долговечности и вниманию к деталям. Мне говорили, что японские покупатели проверяют качество окраски бензобака изнутри. Но лично меня убеждает инструкция, предусматривающая очередной техосмотр после того, как машина пройдет 250 тысяч километров.
Но не все же хотят ездить на той же самой машине вечность. Мы в Америке.
Верно, не все. Поэтому, на мой взгляд, японские машины лучше всего подходят среднему во всех отношениях классу. Они для тех, кто не вкладывает душу в автомобиль, не путает себя с ним и думает о нем реже, чем о жене и кошке. Остальные покупают машины подороже. Врачи ездят на Мерседесах, программисты на BMW, плейбои на Мазерати. На американских машинах ездят либо бедные на ржавых, либо богатые на грузовиках, которые у нас считают и называют спортивным транспортом, SUV. Худший из них — «Хаммер», самая уродливая машина по эту сторону от танка, от которого она мало отличается. «Хаммеру» не нужна дорога, ибо он может катиться по любой, включая лунную поверхность. Однако до Луны далеко, и большая часть «Хаммеров» принадлежит биржевым маклерам. Поэтому чаще всего эти монстры, я имею в виду машины, стоят в манхэттенских пробках, напрасно съедая бензин и отравляя воздух. По-моему, чем больше автомобиль, тем мельче сидящая в нем личность. Долгие годы Детройт, автомобильная столица Америки, паразитировал на национальном комплексе неполноценности, от которого страну вылечила дороговизна. Когда цена на бензин добралась до $4 за галлон, внедорожники стали бросать и подкидывать. Продавать их было уже некому.
Но ведь нельзя сказать, что детройтская тройка не видела, куда все дело идет. Она ведь просто не верила, считая, что с большими машинами американцев связывают вечные узы, а с маленькими – ветреное либеральное увлечение. Возможно, так и есть. И ведь сейчас, когда бензин опять дешевый, есть признаки того, что страна, переждав трудные времена, возвращается к большим машинам.
Не исключено. Но вот колумнист «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман пишет, что все эти акции по спасению Детройта как к мертвому припарке. Он считает, что традиционный автомобиль вообще анахронизм, и говорит, что вкладывать деньги в Детройт все равно, что инвестировать их в завод по изготовлению пишущих машин. Будущее, говорит Фридман, принадлежит другому типу транспорта. Это электрические машины, которые мы будем брать на прокат и платить за каждую милю. Примерно так же, как сегодня работает программа мобильного телефона. В Калифорнии и в Израиле такие проекты уже разработаны. Каждая миля будет стоить 6 центов, а сейчас в среднем по Америке 12 центов.
Ну а вы сами готовы к таким переменам?
Я уже решил автомобильный кризис. Купил 4-й велосипед. Теперь у меня горный для гор, спортивный для равнин, гибридный для покупок и трехколесный для жены, которая на другом не умеет.
А как же ваша японская машина? Где она?
Стоит на улице, для нее в гараже места не осталось.
С Александром Генисом мы обсуждали будущее и прошлое американского автомобиля. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Поучительная беседа о прошлом, настоящем и будущем американских автомобилей и автомобилей вообще завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы. Главные темы. Мы поговорим о поправках в законодательство, в Уголовный кодекс, которые расширяют понятие «шпионаж» в России. Что это может значить? Очередной день процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Эти и другие темы — наши постоянные рубрики. Теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».